Egzamin maturalny z języka rosyjskiego. Poziom dwujęzyczny. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu.
Zadanie pierwsze. Poznakomcie się z instrukcją i zawierzeniem zadania.
Высказывание А.
Как-то мне на глаза попалась фраза из произведения американского писателя Стивена Левина. Представьте, что жить вам осталось недолго, и у вас есть лишь один телефонный звонок. Кому бы вы позвонили и что бы вы сказали? Так почему же вы ждете? Тогда, вслед за Стивеном, я задумалась. Действительно, а почему мы не звоним? Почему мы медлим в критической ситуации? Возможно, потому, что большинству из нас просто некому позвонить, чтобы поговорить по душам, несмотря на то, что в телефоне почти у каждого есть порядочный список абонентов, а в соцсетях – тысячи друзей. А вы заметили, что за последние 5-6 лет значительно возросло число людей, живущих в своих смартфонах и совершенно отстраненных от окружающего мира? Мы постепенно превращаем себя в телефонных зомби, которые предпочитают оставаться наедине со своими телефонами вместо того, чтобы наслаждаться реальными людьми и реальной жизнью во время семейных обедов, прогулок, встреч с приятелями. Высказывание Б.
Современные технологии стремительно вторгаются в нашу жизнь. Это великая сила, которая помогла нам достичь удивительных высот. Сильный толчок научно-техническому прогрессу дали мобильные телефоны. Их появление и эволюция привели к революционным изменениям в области связи и коммуникации. Это все грандиозно и увлекательно, но давайте задумаемся о таком важном аспекте, как вид и степень влияния мобильных технологий на нашу повседневную жизнь. Вам не кажется, что смартфоны незаметно и опасно отнимают у нас наше время? И в этом нет ничего хорошего. Я много раз просил друзей откладывать подальше свои телефоны, пока я рядом. Никто меня не слушал. И тогда я пошел на уловку. Неделю назад на вечеринке я предложил всем сложить телефоны в коробку из-под обуви. В течение всего вечера было запрещено доставать оттуда смартфоны. Тот, кто первым нарушит это правило и воспользуется своим телефоном, платит за всю компанию. И вы знаете, весь вечер телефоны пролежали в коробке. Платить за всех никому не хотелось. В общем, я сумел достичь цели. У меня получилось. Высказывание С.
Исследование, проведенное в США, показывает, что большинство из нас является обладателями смартфонов. Компании-производители сражаются за то, кого из них мы выберем и какие устройства мобильной связи мы купим. Однако нельзя не заметить, что в последнее время мир поделился на две группы – онлайн и офлайн. Услуги онлайн, гаджеты, соцсети, мессенджеры стали чем-то вроде электронного фастфуда общества потребления, уделом бедных и обездоленных. А офлайн, то есть то, что можно получить без компьютерных технологий, все больше превращается в привилегию людей богатых, знак статуса и обеспеченности. Многие звезды шоу-бизнеса все чаще сознательно перестают пользоваться телефонами. Тем самым они бросают вызов цифровой эпохе, подчеркивают свое нежелание становиться приложением к смартфону. Приоритеты поменялись. Гаджеты впали в немилость у селебрити, как суррогат и дешевая имитация действительности. Высказывание Д.
Я уверен, что в пределах вашей досягаемости постоянно находится мобильный телефон, и вы не можете без него обойтись ни минуты. Так стоит ли удивляться тому, что мы превратились в общество, одержимое нашими телефонами? Это уже в 2006 году предвидел знаменитый писатель Стивен Кинг в своем романе «Мобильник». Эта книга способна поселить, если не страх, то тревогу в душе впечатлительного поклонника современных технологий. Согласно книге, импульс, передаваемый через сотовую связь, повреждает мозг, и люди начинают превращаться в агрессивных зомби, мобилопсихов, с которыми сражается главный герой, пытаясь отыскать своего сына. Я слышал, что после прочтения «Мобильника» некоторые решили отказаться от телефонов или, во всяком случае, стали намного реже ими пользоваться. В принципе, у меня тоже был такой порыв. Я выдержал без телефона целую неделю, но потом все вернулось на круги своя.
Прослушайте высказывание еще раз.
Высказывание А.
Как-то мне на глаза попалась фраза из произведения американского писателя Стивена Левина. Представьте, что жить вам осталось недолго, и у вас есть лишь один телефонный звонок. Кому бы вы позвонили и что бы вы сказали? Так почему же вы ждете? Тогда, вслед за Стивеном, я задумалась. Действительно, а почему мы не звоним? Почему мы медлим в критической ситуации? Возможно, потому, что большинству из нас просто некому позвонить, чтобы поговорить по душам, несмотря на то, что в телефоне почти у каждого есть порядочный список абонентов, а в соцсетях – тысячи друзей. А вы заметили, что за последние 5-6 лет значительно возросло число людей, живущих в своих смартфонах и совершенно отстраненных от окружающего мира? Мы постепенно превращаем себя в телефонных зомби, которые предпочитают оставаться наедине со своими телефонами вместо того, чтобы наслаждаться реальными людьми и реальной жизнью во время семейных обедов, прогулок, встреч с приятелями. Высказывание Б.
Современные технологии стремительно вторгаются в нашу жизнь. Это великая сила, которая помогла нам достичь удивительных высот. Сильный толчок научно-техническому прогрессу дали мобильные телефоны. Их появление и эволюция привели к революционным изменениям в области связи и коммуникации. Это все грандиозно и увлекательно, но давайте задумаемся о таком важном аспекте, как вид и степень влияния мобильных технологий на нашу повседневную жизнь. Вам не кажется, что смартфоны незаметно и опасно отнимают у нас наше время, и в этом нет ничего хорошего? Я много раз просил друзей откладывать подальше свои телефоны, пока я рядом. Никто меня не слушал. И тогда я пошел на уловку. Неделю назад на вечеринке я предложил всем сложить телефоны в коробку из-под обуви. В течение всего вечера было запрещено доставать оттуда смартфоны. Тот, кто первым нарушит это правило и воспользуется своим телефоном, платит за всю компанию. И вы знаете, весь вечер телефоны пролежали в коробке. Платить за всех никому не хотелось. В общем, я сумел достичь цели. У меня получилось. Высказывание С.
Исследование, проведенное в США, показывает, что большинство из нас является обладателями смартфонов. Компании-производители сражаются за то, кого из них мы выберем и какие устройства мобильной связи мы купим. Однако нельзя не заметить, что в последнее время мир поделился на две группы – онлайн и офлайн. Услуги онлайн, гаджеты, соцсети, мессенджеры стали чем-то вроде электронного фастфуда общества потребления, уделом бедных и обездоленных. А офлайн, то есть то, что можно получить без компьютерных технологий, все больше превращается в привилегию людей богатых, знак статуса и обеспеченности. Многие звезды шоу-бизнеса все чаще сознательно перестают пользоваться телефонами. Тем самым они бросают вызов цифровой эпохе, подчеркивают свое нежелание становиться приложением к смартфону. Приоритеты поменялись. Гаджеты впали в немилость у селебрити, как суррогат и дешевая имитация действительности. Высказывание Д.
Я уверен, что в пределах вашей досягаемости постоянно находится мобильный телефон, и вы не можете без него обойтись ни минуты. Так стоит ли удивляться тому, что мы превратились в общество, одержимое нашими телефонами? Это уже в 2006 году предвидел знаменитый писатель Стивен Кинг в своем романе «Мобильник». Эта книга способна поселить, если не страх, то тревогу в душе впечатлительного поклонника современных технологий. Согласно книге, импульс, передаваемый через сотовую связь, повреждает мозг, и люди начинают превращаться в агрессивных зомби, мобилопсихов, с которыми сражается главный герой, пытаясь отыскать своего сына. Я слышал, что после прочтения «Мобильника» некоторые решили отказаться от телефонов или, во всяком случае, стали намного реже ими пользоваться. В принципе, у меня тоже был такой порыв. Я выдержал без телефона целую неделю, но потом все вернулось на круги своя.
Задание второе. Познакомьтесь с инструкцией и содержанием задания к первому тексту.
Текст первый.
Несколько лет назад в супермаркете я обратила внимание на плакат, рекламирующий любопытную вещь – биопакеты для мусора. Безусловно, такие биопакеты – настоящая находка для экологически сознательной части городского населения, к которой уже много лет отношусь и я. Для походов за покупками я давно отказалась от полиэтиленовых пакетов в пользу хозяйственной сумки. А вот достойную альтернативу мусорным пакетам я пока не встречала. На коробке с биопакетами, которую я нашла в магазине, описывались плюсы их использования. Но скажу честно, эта информация особого доверия у меня не вызвала. Поэтому купить не рискнула. Мне захотелось узнать, насколько производитель преувеличил достоинство своего продукта и не утаил ли недостатки. Первым делом я спросила у друга интернета, что да как, и не обманывают ли нашего брата-покупателя. Оказалось, что внешне биопакеты абсолютно ничем не отличаются от обычных. Они также водонепроницаемы, бывают привычных нам размеров на 35 и 50 литров, с затяжкой и без. По прочности тоже стандартны, хотя, как мне показалось, несколько более эластичны. Да и стоимость упаковки мусорных биопакетов практически не отличается от цены за обычные. Но, несмотря на это, покупатели с осторожностью относятся к покупке биопакетов. А как же вклад в борьбу за экологию? Изготовители пакетов заверяют, что в составе материала, из которого они изготовлены, якобы присутствует специальная добавка, которая способствует более быстрому их разложению под воздействием факторов окружающей среды. Кстати, что за добавка, узнать так и не удалось. Причем, по словам изготовителя, разложение происходит на элементы, не причиняющие вреда природе – углекислый газ, воду и гумус. Казалось бы, все однозначно. Но тут мне на глаза попался видеоролик. Его автор знакомил зрителей с результатами эксперимента. Он закопал такой пакет во дворе своего дома. Спустя 3 года мужчина посмотрел, что с ним произошло. Результат разочаровал. Представляете, пакет не сгнил в земле, а лишь распался на более мелкие части, которые не подверглись дальнейшей деструкции. Кстати, вблизи был закопан обычный пакет для мусора. С ним произошло практически то же самое. Очень жаль.
Прослушайте первый текст еще раз.
Несколько лет назад в супермаркете я обратила внимание на плакат, рекламирующий любопытную вещь – биопакеты для мусора. Безусловно, такие биопакеты – настоящая находка для экологически сознательной части городского населения, к которой уже много лет отношусь и я. Для походов за покупками я давно отказалась от полиэтиленовых пакетов в пользу хозяйственной сумки. А вот достойную альтернативу мусорным пакетам я пока не встречала. На коробке с биопакетами, которую я нашла в магазине, описывались плюсы их использования. Но скажу честно, эта информация особого доверия у меня не вызвала. Поэтому купить не рискнула. Мне захотелось узнать, насколько производитель преувеличил достоинство своего продукта и не утаил ли недостатки. Первым делом я спросила у друга интернета, что да как, и не обманывают ли нашего брата-покупателя. Оказалось, что внешние биопакеты абсолютно ничем не отличаются от обычных. Они также водонепроницаемы, бывают привычных нам размеров на 35 и 50 литров, с затяжкой и без. По прочности тоже стандартны, хотя, как мне показалось, несколько более эластичны. Да и стоимость упаковки мусорных биопакетов практически не отличается от цены за обычные. Но, несмотря на это, покупатели с осторожностью относятся к покупке биопакетов. А как же вклад в борьбу за экологию? Изготовители пакетов заверяют, что в составе материала, из которого они изготовлены, якобы присутствует специальная добавка, которая способствует более быстрому их разложению под воздействием факторов окружающей среды. Кстати, что за добавка, узнать так и не удалось. Причем, по словам изготовителя, разложение происходит на элементы, не причиняющие вреда природе – углекислый газ, воду и гумус. Казалось бы, все однозначно. Но тут мне на глаза попался видеоролик. Его автор знакомил зрителей с результатами эксперимента. Он закопал такой пакет во дворе своего дома. Спустя 3 года мужчина посмотрел, что с ним произошло. Результат разочаровал. Представляете, пакет не сгнил в земле, а лишь распался на более мелкие части, которые не подверглись дальнейшей деструкции. Кстати, вблизи был закопан обычный пакет для мусора. С ним произошло практически то же самое. Очень жаль.
Познакомьтесь с содержанием задания ко второму тексту.
Текст второй.
Сегодня у нас в гостях эксперт в области космического туризма Денис Шапира. Денис, вы занимаетесь организацией космических путешествий. В чем заключается ваша работа?
Вы знаете, всю организацию космического полета можно условно разбить на несколько этапов. Логистика, обучение, подготовка полета и сам полет в космос. Я отвечал за 3-4 этапы. Бывало, что занимался и логистикой. Тогда мне нужно было оформлять визы, организовывать перелеты, проживание.
Много бумажной работы?
Да, хватает. Но я прежде всего работаю с людьми. Космические туристы – это VIP-клиенты. Это подразумевает высокий уровень их обслуживания. Ни о каких спартанских условиях или подселения к ним в номер другого постояльца не может быть и речи. Но иногда случаются нестандартные ситуации, и заграничным туристам невозможно объяснить вещи, абсолютно привычные для всех россиян. К примеру, в звездном городке, где обучаются туристы, летом отключают горячую воду из-за ремонтных работ. Так вот, одному из клиентов, туристу-мультимиллионеру, я пробовал пояснить, что горячей воды нет во всем городке, во всей гостинице, на всех этажах, и что его номер – это не исключение. Горячая вода у него в номере будет, но только через 2 недели. Однако он не мог понять, как можно жить в гостинице без элементарных удобств. Мужчина возмущался и ни за что не хотел оставаться в номере. Пришлось забронировать ему гостиницу в Москве.
А случались ли проблемы, связанные с подготовкой полетов?
Конечно, не всегда все идет гладко. Но для меня это скорее не проблемы, а задачи, которые надо срочно решить. Обычно я привожу в пример 2 случая. Один был связан с космическим экспериментом по кристаллизации протеинов. Не буду углубляться в подробности, но сам эксперимент готовился на территории США. и чтобы ввести его в Россию, нам понадобилось получить разрешение сразу от 4 государственных структур. Словом, бумаг пришлось собрать немало. Это было нелегко, но мы все успели, и эксперимент был реализован в космосе. Второй случай связан с экспериментом по написанию картин в условиях невесомости. Для его реализации понадобилось соорудить специальный прозрачный бокс, в который попадало бы много света. Это помещение выглядело бы как герметический контейнер. Внутри такого бокса можно было наносить краску на бумагу или холст и контролировать весь процесс. Без помещения вся краска разлетелась бы по космической станции. Но сложность заключалась в том, что такого бокса просто не существовало, и специалистам пришлось придумывать, как его сделать. В итоге бокс был построен, и эксперимент состоялся.
Чем занимаются космические туристы во время путешествия?
Программа частного исследователя космоса, помимо обычной бытовой жизни на МКС, которой тоже надо готовиться, очень насыщена. В расписание могут входить научные и медицинские эксперименты, прямые телемосты с Землей, фото-видеосъемки, изучение атмосферной пыли, радиолюбительская связь, врачебные конференции, написание блогов и многое-многое другое. В общем, отлеживать бока и бить баклуши не получится. Ежедневно на борт МКС присылается расписание, где весь день полностью расписан от подъема и до отхода ко сну. Сам полет длится примерно 10-13 дней. Это совсем немного, поэтому надо работать очень интенсивно, чтобы успеть выполнить все запланированное.
И последний вопрос. Все ваши клиенты, по видимости, миллионеры?
Не могу сказать, что все они именно миллионеры. Некоторые из них, безусловно, миллиардеры. А если серьезно, то, конечно, орбитальный полет в космос может позволить себе только очень состоятельный человек. Но это не просто богатые и здоровые люди. Они не только добились успехов в своей области и готовы приложить немало усилий для реализации мечты всей жизни – полета в космос. Как правило, это люди, ищущие, интересующиеся всем новым, и, конечно же, их объединяет тяга к путешествиям и приключениям, несмотря на то, что многие из них полетели в космос уже в очень солидном возрасте. К примеру, космическим туристам Грегори Олсону и Чарльзу Симони было уже за 60.
Прослушайте второй текст еще раз.
Сегодня у нас в гостях эксперт в области космического туризма Денис Шапира. Денис, вы занимаетесь организацией космических путешествий. В чем заключается ваша работа?
Вы знаете, всю организацию космического полета можно условно разбить на несколько этапов. Логистика, обучение, подготовка полета и сам полет в космос. Я отвечал за 3-4 этапы. Бывало, что занимался и логистикой. Тогда мне нужно было оформлять визы, организовывать перелеты, проживание.
Много бумажной работы?
Да, хватает. Но я прежде всего работаю с людьми. Космические туристы – это VIP-клиенты. Это подразумевает высокий уровень их обслуживания. Ни о каких спартанских условиях или подселения к ним в номер другого постояльца не может быть и речи. Но иногда случаются нестандартные ситуации, и заграничным туристам невозможно объяснить вещи, абсолютно привычные для всех россиян. К примеру, в звездном городке, где обучаются туристы, летом отключают горячую воду из-за ремонтных работ. Так вот, одному из клиентов, туристу-мультимиллионеру, я пробовал пояснить, что горячей воды нет во всем городке, во всей гостинице, на всех этажах, и что его номер – это не исключение. Горячая вода у него в номере будет, но только через 2 недели. Однако он не мог понять, как можно жить в гостинице без элементарных удобств. Мужчина возмущался и ни за что не хотел оставаться в номере. Пришлось забронировать ему гостиницу в Москве.
А случались ли проблемы, связанные с подготовкой полетов?
Конечно, не всегда все идет гладко. Но для меня это скорее не проблемы, а задачи, которые надо срочно решить. Обычно я привожу в пример 2 случая. Один был связан с космическим экспериментом по кристаллизации протеинов. Не буду углубляться в подробности, но сам эксперимент готовился на территории США. И чтобы ввести его в Россию, нам понадобилось получить разрешение сразу от 4 государственных структур. Словом, бумаг пришлось собрать немало. Это было нелегко, но мы все успели, и эксперимент был реализован в космосе. Второй случай связан с экспериментом по написанию картин в условиях невесомости. Для его реализации понадобилось соорудить специальный прозрачный бокс, в который попадало бы много света. Это помещение выглядело бы как герметический контейнер. Внутри такого бокса можно было наносить краску на бумагу или холст и контролировать весь процесс. Без помещения вся краска разлетелась бы по космической станции. Но сложность заключалась в том, что такого бокса просто не существовало, и специалистам пришлось придумывать, как его сделать. В итоге бокс был построен и эксперимент состоялся.
Чем занимаются космические туристы во время путешествия?
Программа частного исследователя космоса, помимо обычной бытовой жизни на МКС, которой тоже надо готовиться, очень насыщена. В расписание могут входить научные и медицинские эксперименты, прямые телемосты с Землей, фото-видеосъемки, изучение атмосферной пыли, радиолюбительская связь, врачебные конференции, написание блогов и многое-многое другое. В общем, отлеживать бока и бить баклуши не получится. Ежедневно на борт МКС присылается расписание, где весь день полностью расписан от подъема и до отхода ко сну. Сам полет длится примерно 10-13 дней. Это совсем немного, поэтому надо работать очень интенсивно, чтобы успеть выполнить все запланированное.
И последний вопрос. Все ваши клиенты, по видимости, миллионеры?
Не могу сказать, что все они именно миллионеры. Некоторые из них, безусловно, миллиардеры. А если серьезно, то, конечно, орбитальный полет в космос может позволить себе только очень состоятельный человек. Но это не просто богатые и здоровые люди. Они не только добились успехов в своей области и готовы приложить немало усилий для реализации мечты всей жизни – полета в космос. Как правило, это люди, ищущие, интересующиеся всем новым и, конечно же, их объединяет тяга к путешествиям и приключениям, несмотря на то, что многие из них полетели в космос уже в очень солидном возрасте. К примеру, космическим туристам Грегори Олсону и Чарльзу Симони было уже за 60.
Задание третье. Познакомьтесь с инструкцией и содержанием задания.
В 30-х годах на улицах Москвы случилось чудо. Появилась движимая недвижимость. Дома встали на рельсы и поехали на новые места своего постоянного пребывания. Все дело в том, что реконструкция столицы Советского Союза предполагала расширение главных улиц, в том числе и Тверской. Для этого некоторое здание на ней пришлось бы снести. Но делать этого никто не хотел. Ведь многие подлежащие сносу здания уже в те годы являлись памятниками архитектуры. Поэтому специалисты разработали план, согласно которому можно было сохранить здания, просто передвинув их. Под руководством Эммануила Генделя инженеры придумали поистине инновационную технологию. Перед тем, как передвинуть дом, рядом с ним прокладывали рельсы, ведущие к новому месту. Потом здание отделяли от фундамента при помощи тросов и строили вокруг основания раму. Эту раму ставили на специальные катки, а само здание двигалось при помощи лебедок. Сзади его передвижению помогали домкраты. Что удивительно, для перемещения зданий не требовалось выселять жильцов и обрезать коммуникации. Даже если дом ехал по рельсам, в нем горел свет, были вода и отопление. Специалисты просто подключали новую временную систему коммуникаций. Большим испытанием для инженеров стало перемещение Савинского подворья, гостиничного здания на Тверской. Все работы проводились под видом реконструкции. Подготовка к перемещению этого здания по рельсам длилась долгих 4 месяца. Основной проблемой стала масса дома, немыслимая 23 тысячи тонн. Но и с этой задачей справились. Дом со скоростью 10 км в час был передвинут всего за одну ночь. При этом его жильцы даже не проснулись. Существует легендарная история о том, что во время ночной передвижки в одной из квартир даже уцелела башенка из кубиков, которую вечером собрал ребенок. А в 1940 году пришлось передвинуть здание Моссовета на Тверской. Уникальность этого переезда дома заключалась в том, что его переместили вместе с подвалом. Во время передвижки никто из чиновников не прекратил своей работы. Никого не отправили в отпуск или ближайший парк на прогулку. Все они были на своих рабочих местах и выполняли свои обычные обязанности. Не переставали работать и хирурги глазной больницы на углу Мамоновского переулка и Горького. Это здание удалось убрать в глубину квартала и развернуть на 97 градусов. Последним крупным передвижением здания в Москве стал переезд театра имени Чехова в 1983 году. Для удобства передвижения его разделили на две части. В итоге оказалось, что на новом месте площадь зрительного зала увеличилась, так что теперь в театре больше мест. Поэтесса Агния Барто даже увековечила грандиозную работу по перемещению зданий в произведении «Дом переехал». Книга с этим стихотворением разошлась огромным тиражом, а строчки из него цитировали и взрослые, и дети.
Прослушайте текст еще раз.
В 30-х годах на улицах Москвы случилось чудо. Появилась движимая недвижимость. Дома встали на рельсы и поехали на новые места своего постоянного пребывания. Все дело в том, что реконструкция столицы Советского Союза предполагала расширение главных улиц, в том числе и Тверской. Для этого некоторые здания на ней пришлось бы снести. Но делать этого никто не хотел, ведь многие подлежащие сносу здания уже в те годы являлись памятниками архитектуры. Поэтому специалисты разработали план, согласно которому можно было сохранить здания, просто передвинув их. Под руководством Эммануила Генделя инженеры придумали поистине инновационную технологию. Перед тем, как передвинуть дом, рядом с ним прокладывали рельсы, ведущие к новому месту. Потом здание отделяли от фундамента при помощи тросов и строили вокруг основания раму. Эту раму ставили на специальные катки, а само здание двигалось при помощи лебедок. Сзади его передвижению помогали домкраты. Что удивительно, для перемещения зданий не требовалось выселять жильцов и обрезать коммуникации. Даже если дом ехал по рельсам, в нем горел свет, были вода и отопление. Специалисты просто подключали новую временную систему коммуникаций. Большим испытанием для инженеров стало перемещение Савинского подворья, гостиничного здания на Тверской. Все работы проводились под видом реконструкции. Подготовка к перемещению этого здания по рельсам длилась долгих 4 месяца. Основной проблемой стала масса дома, немыслимая 23 тысячи тонн. Но и с этой задачей справились. Дом со скоростью 10 км в час был передвинут всего за одну ночь. При этом его жильцы даже не проснулись. Существует легендарная история о том, что во время ночной передвижки в одной из квартир даже уцелела башенка из кубиков, которую вечером собрал ребенок. А в 1940 году пришлось передвинуть здание Моссовета на Тверской. Уникальность этого переезда дома заключалась в том, что его переместили вместе с подвалом. Во время передвижки никто из чиновников не прекратил своей работы. Никого не отправили в отпуск или ближайший парк на прогулку. Все они были на своих рабочих местах и выполняли свои обычные обязанности. Не переставали работать и хирурги глазной больницы на углу Мамоновского переулка и Горького. Это здание удалось убрать в глубину квартала и развернуть на 97 градусов. Последним крупным передвижением здания в Москве стал переезд театра имени Чехова в 1983 году. Для удобства передвижения его разделили на две части. В итоге оказалось, что на новом месте площадь зрительного зала увеличилась, так что теперь в театре больше мест. Поэтесса Агния Барто даже увековечила грандиозную работу по перемещению зданий в произведении «Дом переехал». Книга с этим стихотворением разошлась огромным тиражом, а строчки из него цитировали и взрослые, и дети.
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.